167-е занятие. И оно идет в сход заслугу Гершон Давид бен Маша. Человек живет, жив. Почему его честь будет заняться? В честь его заслугу, чтобы у него был сход от этого. Пятна Дашамаева дальнейшей жизни. История такая. Он сделал одну митцву. Какая митцва? Яхавтал рейха кмойха. Полюби другого, как себя самого. Ну и что специально в этой митцве такое, что в честь него занятие идет? История такая. Вчера вечером буквально я получил звонок из Америки. Звонил человек, которого я знаю давно уже. Где-то 80-е годы прошлого века, начало было. Илёха Хасида. Значит, он, этот Илёха, он больной человек, еще специальная личность. Больной очень. И у него проблемы с почками уже длится не один десяток лет, больше, чем 10 лет. И, в общем, под вопросом все было. Давно должен был уже уйти в тот мир, как предсказывали врачи и статистика. Требовалась пересадка почки. Это можно годами стоять. Так оно и было. Но вот этот Гершон Давид бен Маша, он живет в Боропарке, в Нью-Йорке происходило. И он отдал ему свою почку, пересадка. Вот операция буквально состоялась дней 10 назад. Сейчас вроде все выглядит хорошо, я вчера с ним говорил. Это вот митцва Виахафтл Рейха Кумойха на самом высшем уровне. Кумойха, как себя. Он отдал часть себя другому. Литерали, мамаш, в прямом смысле. Вот. Ну и вот в честь его заслуги, чтобы у меня все было удачно в жизни, чтобы была сядь Дашамая, браха, и с выздоровлением, и с дальнейшей жизнью. Вот в его сход идет это занятие. Значит, мы продолжаем изучать пасук из Тейлим. Восхвалите Ашем, кол гоем, все народы, и восхвалите все нации. Так Давид обращается к умасхавелам, другим народам, и говорит, хвалите. Ему удивляется этому обращению. Он говорит, какое они имеют здесь дело, что они здесь делают. Ну и действительно, за что хвалить, это что-то хорошее было сделано. Так? Ну, давайте вспомним. 10 маков с Мицраем, да потом еще Клинс Ямсух. Тут явно хвалить не за что. Ханука, греки, тоже не причина для восхваления Всевышнего. Пурим, им пришлось тяжко. Не за что хвалить. Другие эпизоды тоже, в общем, с ними Всевышний не очень хорошо обращался. За что хвалить? Это один момент. Второе, вообще, кто жил в то время, когда писал Давид? Язычники, так? Он говорит, язычники, восхвалите Творца Мироздания, единого Творца. Полный абсурд. Ну, тут можно возразить, конечно, потому что Танах написан не для того поколения, в которое там же Давид ха-Мелех жил. Он исходит из идей, которые наверху написаны. И, соответственно, эти идеи имеют продолжение на всей истории человечества, от начала до конца. То, что было до Давид, то, что было после Давид, идет линия развития. Идеи, они вот вписываются в эту линию, линия стоит на этих идеях. Поэтому с этой точки зрения, ну хорошо, тогда были язычники. Но потом появились же люди, которые, религии, которые соотносятся с единым началом уже. У них есть вот это высшее начало, они вполне могут его хвалить. Что они делают? Каждый по-своему, в соответствии с своим пониманием. Но здесь не может быть вот то, что Давид имеет в виду, потому что на следующем пасук говорит «Кигавар алейну хаздо». Потому что вы хвалите и дают причину. Потому что над нами, над Ам-Исраэл, возрос его хасад. Явная причина для хвалить высокое начало там, в других религиях. Здесь явно совершенно другое. Гемор говорит, они здесь ни при чем. Что царь имеет в виду? Дает ответ, они должны хвалить за гвуроус, нефлаоис, за силу и чудеса, которые он к ним применил. То есть их били, надо хвалиться. Чудо случилось, потопили, это чудо. Надо хвалиться. Это очень странно. Ответ Гемора на постановку вопроса понятно, а ответ он не согласуется с нормальной логикой. С другой стороны, мы на прошлом занятии разбирали эпизод про царя Навуходоносор, это книга Даниэля. Там Даниил сообщал, что вот царь был велик, и многие подчинялись, слава его шла по всему миру, он был горд этим. На каком-то этапе ему приснился сон, который предсказал ему падение. И Даниил разгадал этот сон, сказал Навуходоносору, не помогло. Случилось по предсказанию. Но после того, как он провел 7 лет в этом униженном положении, это говорилось в прошлый раз, пасук говорит, а по истечении срока я, Навуходоносор, поднял глаза к небу, и рассудок вернулся ко мне, он был лишен рассудка, и благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил вечно живущего, чья власть – власть вечная, а царство – во веки веков. Мы видим, что на этом конкретном примере царь, великий царь, в течение 7 лет был абсолютно унижен, жил на уровне животных, и тем не менее, когда это кончилось, он воздал Творцу хвалу. Ретроспективно. И мы говорили, что вот здесь как раз это имеется в виду. Имеется в виду, восхвалите в конце времен. В этом идет обращение. Но, значит, Навуходоносор восхвалил, когда все кончилось. Народы восхвалят, пасук говорит, восхвалите за удары. Разве Навуходоносор восхвалял за удары? Слова про этого нет. Хвалу, и он сказал, за что же он велик, то и может идти против него и так далее. Он удары просто не упомянул, он их помнил. Безусловно. Это его не остановило давать хвалу, но он не хвалил за удары. А здесь предлагается вот за удары хвалиться. Интересно, что в тексте Навуходоносор вообще не упомянул про свое положение, вот когда уже разум к нему вернулся. Возникает вопрос, а почему, собственно? Он и не вспомнил. Наверняка помнил, такое не забывается, но не счел нужным говорить про это. Почему? Простое, ну, всего не скажешь, говоришь главное. Хвала Творцу, поэтому. Удары – это то, что было. Не обязательно про это говорить, не в этом суть. Это одно объяснение, вполне приемлемое. Можно рассудить по-другому. Он оценивал то, что с ним произошло, вот это унижение, возвышение, ретроспективно, то есть оглядываясь назад. В этом есть отстранение от того, что было. И как бы смотрит со стороны. Когда он смотрит со стороны, может случиться, что эта острота того переживания уже как-то затушевывается. Не обязательно такое может быть. Что заставляет человека вспоминать эпизоды, когда с ним были тяжелые, вот что он снова плачет, скажем. У него так же тяжело, как было в тот момент. Нефеш, животное, она страдает. Животное, душа человека, она остро ощущает ситуацию. Она у него осталась, она может воспроизвести то ощущение. Он страдает, как раньше. Но, может быть, и нет. Это отстранение как-то... И нахрен забывает. Здесь что произошло? Сказано, что он поднял глаза к небу. И к нему пришел не просто рассудок, а новый рассудок. Он по-новому увидел вещи. Дат включился, который связан уже с душой, не животной душой, а с более высокой. Он стал работать, и он вошел в эту животную нефеш и отодвинул ее от того момента, от этого острого восприятия. И тогда вот все удары, которые были для него, они уже стали, да, он их помнит, но это не то, что задерживает его от похвалы. И то, что его возвращает к прошлому. Похвала в конце времен. Творение пойдет новый дат. Не только на Ам Исраэль, на все творение, на Масхалином тоже. И вот то, что было у них, отстранение, получение новых дат, изменит их отношение к этим ударам. Тем не менее, ну хорошо, отношения изменить, они будут острыми, но почему хвалить за это? Вопрос остается по-прежнему. Почему хвалить за это? Вот это надо вникнуть. Тут не все так очевидно. Поколение, которое будет во время Мешиах, оно будет хвалить. Мы говорим в конце времен. За удары, которые были сотни лет назад, они не жили в то время. Они же не испытали эти удары. Как можно связать одно с другим? Валите за удары, а на человека не было этих ударов. Он родился гораздо позже. Валить, вот идет сражение на ринге, боксеры. Можно хвалить, как один лупит другого. Потому что этот не имеет никакого отношения, зритель, к тем ударам. Хвалить, конечно, можно. Но здесь подразумевается, народы хвалите за то, что вы получили. Они это не получили. И, конечно, уже позже, как кончились эти удары. Это проблема. С другой стороны, ну вот что-то случилось с Ам-Исраэл. Скажем, вот в середине прошлого века. Ну, живут сейчас же люди, евреи, которые родились, они далеко уже от того времени. И другие интересы, и уже там прабабушка, может, пострадала. Тем не менее, они это воспринимают. Ну ладно, прошлый век, а то, что случилось там еще и раньше, инквизиции и прочие вещи, начинаешь читать, так в осаду установку они есть. Нет равнодушия. Почему? А живешь сейчас. Душа, она связана с народом. А эта категория вневременная. Корень там наверху. Народ как был, так и есть. У других народов тоже. Да, они живут в последнем поколении, но корень идет оттуда, из прошлого. С ними случалось. Есть место переживания. Это одно. Второе. Человек живет сейчас. Как ни в чем не бывало. В Германии, предположим. И ратует за мир с евреями. А мы знаем, кем он был в те годы. Может, он был эсэсовцем. Расстреливал. Гестапо, может быть, служил. Большим удовольствием. Мы же не знаем. Гилгулим. А ты сейчас, ты в последнем поколении. Это не первый твой приход в мир. Ты жил тогда тоже. Ты мог на себе, вот твоя душа могла испытать на себе все эти удары. Или часть из них, одного уже достаточно, чтобы помнить. Поэтому это обращение к народам, оно носит вневременной характер, и оно оправдано. По тем двум причинам, которые были указаны. Народ есть народ, и ты был в том рождении тоже. Вполне вероятно, возможно. Так. Значит, дальше, все-таки, ну, за что же хвалиться? За что хвалил? Ну, для похвалы нужно какое-то основание. Площадь получить удар, это еще не основание хвалиться. В чем основание? Давайте посмотрим, в чем основание у Навуходоносора было. Мы сравниваем. Он сказал так, прямым текстом. «Тогда же вернулся ко мне рассудок, и вернулся ко мне блеск мой, и просили меня советники, сановники мои, вернуться на царство. И возвращен я был на царство. Еще больше выросло величие мое. Теперь я, Навуходоносор, славлю, произношу и славляю Царя Небесного, все дела которого праведны, и пути его справедливы. И те, кто ходит в гордыню, он может принизиться». У него, с одной стороны, хвала наверх. То, что Всевышний велик, то, что хочет, что делает. Но, с другой стороны, это все на фоне возвеличивания. Его возвеличие, вот чем он был. Если он не возвеличил, я знаю, так схвалил бы он так. В чем у народа вот это основание хвалить Творца? В чем? Значит, в конце времен все поменяется местами. Первостепенные станут второстепенными, а второстепенные станут первостепенными. Ам-Исраэль выйдет на вверх, будет вознесен, поднят, а другие, наоборот, пойдут вниз по отношению к нему. За что хвалиться? Но Хаднотца он стал более чем первостепенным. Здесь, наоборот, раньше монголы, давно, что они натворили в мире, прославились до сих пор в учебниках по истории, про них говорят. Сейчас где они? Не то, что второстепенная, не то, что десятистепенная роль, а где-то там, где-то в районе Солнца будут. Итальянцы, Римская империя. Сейчас и Рим остался, но нет империи. И так каждая страна. Было возвышение, а потом уходит вниз. Возвышение и... За что хвалиться? Они станут потом, говорит пророк Ишиёву, придут в Суккот, поклонятся, евреям, молот будут приносить на них. У других пророков эта идея прослеживается. И вот непонятно, за что же хвалиться. В Пятикнижье есть такой эпизод, когда Элиэзер пошел искать жену для Ицхак, Ривку. Ну вот он ее нашел довольно быстро. И потом уже он попал в семью и стал с ними разговаривать. Лаван, там была его мать, его отец был свой. Стал с ними разговаривать. Первая его фраза на Йомер сказал: «Эвет Авраам Анохи, раб Авраама я». Вот так он представился. Он представлялся, он хотел себя показать с хорошей стороны, он хочет дочь их взять себе, и увезти, а то он уже хорошо себе представить. Как он представляет? «Эвет Авраам Анохи, я раб Авраама». Большой комплимент. Он мог сказать по-другому. Я в доме Авраама уполномоченный, главный. Я над его домом, заведую хозяйством. Показать свою позицию. Он так мне сказал. Почему? Потому что Эвет Авраам – это другая связь с Авраамом. Позиция в доме – это то, что тебе дали, доверили. И когда доверят, то все. Эвет Авраам, я уже с ним связан. Я его раб. Я ему служу. Он взял меня в рабы. Гораздо выше. И он сказал, я вот там какого-то, ну скажем, Трампа. Это не было бы комплиментом. Эвет Авраам. Народы будут поклоняться евреям. Признают их. Оставят себя в зависимости от них. Это вот так тоже перекликается. С другой стороны, здесь не все столь очевидно. Давайте посмотрим в Хумаш. Про историю с Ноях. Значит, когда Ноях уже проснулся после того, как выпил сильно и узнал, что Хам с ним сделал, он поступил следующим образом. Айомер, Арур Кнаан. Значит, Ноях сказал, проклят Кнаан, четвертый сын Хама. Эвет Вадим Ихье Леахов. Рабом рабов он будет у братьев своих. Вот, пожалуйста, Эвот. Там был Шейм, фигура видная. Он к нему назначается Эвот. И здесь проклятие. Как-то вязать с тем, что Эвот Авраам Анохи, что сказал Элиэзер. В чем плюс? Арур, проклят. Так давайте вникнем в слова уже. Что здесь сказано? Эвот Вадим, раб кого? Рабов. О, это же другое дело. Это не раб, раб Авраама, раб рабов. Это же другое слово. Это Арур, проклят. Следующий пасук. Казал, но продолжает. Барух и так далее. Это про Шейм, он говорит. Вехи и будет Кнаан эвот ему. Кнаан будет эвот ему. Это же другое. Кнаан называется как эвот к Шейм, но есть разница. Не эвот Авраам, а эвот к нему. Нет этой прямой связи. Это твое положение в доме. Ты будешь ему служить. Эвот Авраам – это совсем другое. Это не положение, он управляющий. Это его внутреннее место в доме Авраама. Про Кнаан сказано, ты будешь служить ему. Эвот про Ефес, что сказано, «Ишкон бегалей шейм», он будет селиться в шатрах шейм. Тоже отношение к шейм, но в шатрах. Это тоже положение, место. Невольная связь с шейм. И дальше сказано, снова про Канш, он был эвет для него. Мы видим, что эвет может быть как проклятие, как отражение позиции, социальной лестницы, что ты занимаешь, или нет, как внутренняя характеристика связи с высоким. Когда говорится про другие народы, про конец времен, что здесь имеется в виду, что из этих трех? Ну, по-видимому, не проклятие, потому что мы в конце витка находимся. И навряд ли это вот то, как этот Авраам. Это позиция. Но это позиция, которая соответствует тому, что предсказал и, так сказать, дал программу Ноях для них. Если бы это было так, если бы они следовали этому, если бы Эфес действительно был вот в шатрах Шейм, и все в порядке было бы с ним. Что случилось? Потомки Шейм – это вот Ам-Исраэл, одна из ветвей. Потомки Эфес – одна из ветвей – это Ивоним, греки. И они пошли против. Но мы, кажется, в Хануку сейчас и сидим, очень кстати. И у них хорошо не вышло. Ну, а кнаанцев вообще говорить нечего. Им бы служить, там, приносить то, все, пятое, десятое. И все было в порядке для них. Но повернулось все по-другому. И вот в конце будет восстановление того, что должно быть. Каждый народ займет свое положение, которое он должен иметь. И вот тем он будет доволен. И когда народ занимает свое положение, у него меняется отношение, взгляд на то, что вообще существует. А есть субординация. Один народ наверху, другой там на втором, третий на седьмом, четвертый на 17-м месте. Да, есть субординация. Так мир устроен. Но если человек понимает, народ понимает, что он вписывается в творение, а творение – это здорово, его Творец сделал и дал мне место в этом творении, он будет хвалить Творца. Ну, например, простой пример. Человек занимается математикой или физикой, скажем. И есть Эйнштейн. Он понимает, что он не Эйнштейн. Но он тоже физик. Он может изучать работы Эйнштейна, понимать их. И он доволен этим. Почему? Потому что он не как колхозник, который никогда физику вообще не изучал, и не понимает, что это такое, не связан с этим никак. У него не вписывается в физику. Он будет хвалить Творца за то, что он физик, и что он дал Эйнштейну, потому что ему теперь есть что изучать. Не был Эйнштейн, чтобы он изучал. А на Исраэле каждая душа имеет свой уровень. Древо, народы, разные ветки, есть кто повыше, кто посередине, кто пониже. Но Рамхаль объясняет, зависть только от того, что человек не понимает, что он принадлежит этому дереву. Нет концепции дерева, народа. Если бы он был, и он бы увидел свое место в этом, о, вот это то, что я должен делать, и я буду делать хорошо и прославлять Творца, что он дал мне это место. Вот так природа устроена, так Творец устроил. Если ты находишься в своем месте, ты будешь счастлив. Не зависит от человека, если он находится, вот так будет. Поэтому в конце времен вот это первый, второй, третий, так будет решаться. Есть хвала. В конце все будет расставлено по местам, и будет новый дат, люди будут понимать, что к чему. Значит, ну это в конце. Ну что говорит пасук? Хвали за то, что было. Не за то, что будет или стало, а за то, что было, за те удары. Мы возвращаемся к тому же самому вопросу. Мы пытаемся ответить. Все время назад нас. Получается, но не совсем то, что предлагается. Но давайте снова попробуем. Вот у человека, скажем, зуб заболел. Ну, у него полно дел, он, ладно, завтра, после, а боль возрастает. Так, идет к врачу. Врач делает снимок, говорит, надо вырываться. Ну, надо так надо. Укол, вырвали, пошел домой. Хорошо, если сделали укол. Если не сделали укол. Мне, например, когда я был маленьким, в России 3 года, мальчику делали операцию, вырезали полипы. Без наркоза. держали два человека. У меня, чтобы я не рыпался. А после операции дали мороженое, чтобы быстрее кровь, так сказать, свернулась. Там так лечили. Так вот, значит, человеку вырвали зуб. Предположим, было больно, без наркоза, предположим. Но не было у врача вот этого укола в этот момент, а зуб надо вырывать, вырвали, все. Он там где-то на периферии жил, в каком-то колхозе. Так что будет? Ну, больно, он кричал от боли, человек этот наш, гипотетический. Прошло день, другой, зажило. У него изменилось отношение к этой боли. Хорошо, а ему еще сказали, ты еще подождал там пару дней, у тебя бы инфекция в голову пошла. Мозгом пострадал. Он сказал врачу большое спасибо за ту боль, которую я перенес. Это вот такой взгляд на прошлое, когда благодаришь даже за боль. Почему? Потому что на прошлое смотришь из настоящего, не просто у тебя из будущего уже случилось, и ты понимаешь, что это было необходимо пройти через эту боль. Ты, извиняюсь, дурак, ты бы сразу пошел к врачу, и было бы без боли. Ты сам виноват. Так и здесь. Если бы народ вел себя более прилично, Ивоним бы не пошли на евреев, ну так не было бы с ними такое. Что Хаман восстал против нас, он сунулся. Здесь я получил свое место, радуйся. Сам виноват. Не на кого пенять, хвали, что выжил. Довели тебя вот до конца времен все-таки. И вышел на это. И вот общее правило, есть цепочка событий. Если звено в цепи тусклое или черное, больное, но в конце все хорошо, и понимаешь, что вот без этого звена туда в конец не попасть, ты в собственном вине, кстати, будешь хвалить даже за это. Одно связано с другим, одно не может быть без другого. Это имеется в виду. Хвалите за те удары, которые на вас пришлись. Должно быть это понимание. В конце времен оно будет. Это правомерно. Дальше, вроде мы все объяснили, правильно? Можно заканчивать занятие. Но есть проблема. Это правильная идея. Она не согласуется с тем, что сказано у царя Давида. Что у него сказано? Давайте прочтем следующий пасук. Следующий пасук говорит мотивировку, почему они должны хвалиться. Ты хвалишь за удар. Почему? Ки гавар алейну хаздой. Потому что возрос над нами, над Исраил, хесед Творца. Как одно связано с другим. Всевышний сделал хорошо евреям. Очень хорошо. Ты хвали за тот удар, который ты получил. Связь не просматривается прямая. Например, Руин заработал там большие деньги. Это дело Руин. Шимон получил удар. Почему он должен хвалить за то, что Руин получил деньги?
Он все получает через Руина вообще. У него есть очень друг, вы зависите, не придет.
Так, значит, это вот есть некоторая идея. Мы сейчас посмотрим, и когда мы посмотрим, насколько она согласуется с тем, что говорится. Чай за счет Рувина, Шимона. Удар он за счет Шимона получил за счет Рувина, что ли? Удар-то он не получил из-за него. Он получил там свой паёк, свою зарплату. Пусть за счет Шимона, как вы говорите. Но удар-то он не за этого получил. Удар что, он тоже из-за Шимона получил?
Представляющий тебя подставлен, проклинающий тебя просто.
Это не... Проклинающий, не говорится о том, что он несправедливо получил удар, про это нет речи. Речь про другое, что он должен хвалить за то, что Рувину стало хорошо. Другое. Получил удар по заслугам, но причем тут то, что почему он должен хвалить за то, что другому стало хорошо. Это со мной никак не связано, разные вещи, вот в этом проблема. В этом проблема, когда надо разобраться. То, что мы сказали, это все звучало очень хорошо. Здесь я хочу отметить этот момент. Иногда дается комментарий. Вот как сейчас давал комментарий на Танах, на Тейлин. Прекрасная идея, даже 40 минут рассказываю. И к тексту не имеет отношения. И, увы, такое случается сплошь и рядом. Это крайне плохо. Почему? Высказывается правильная идея. Но то, что сказано здесь в Танах, мы не знаем. Мы говорили вообще про правильные вещи, глубокие пусть даже. Но про то, что говорил Довид Гамелах и Гемора, мы понятия не имеем. и правильные объяснения скрывают от нас Тойру. Это ужас. Объяснение должно опираться на текст, а не просто быть какими-то общепринятыми идеями, которые дают хизук. Должно быть изучение Торы, а не получать подтверждение того, что я до этого слышал 10 раз. Большая проблема. Ну, что же делать? Я не собираюсь менять идею. Просто согласовать, значит, я не давал все это предыстория. Нет противоречия. Просто надо понять, как это то, что говорилось до сих пор, вписывается в текст Тейлим. Так, значит, мотивировка такая, что возрос над евреями хесед Творца. Хесед, мы говорили, на прошлом занятии бывает двух типов. Внешний хесед, хесед действия и внутренний хесед. Скажем, душа дает жизненную силу телу. Например, внутренний хесед. Всевышний также действует. Он действует, значит, дает вещи хорошие и действует как бы из-под тишка, что ли. Вывод из Мицраима – это хорошее действие, всем на виду его хесед. Освободил из этих тяжелых условий. Это явный хесед, скрытый хесед. Ну, мы сейчас парше про Иосиф. Ну, пожалуйста, Яков страдал, сына потерял. Но это было хорошо для него, на самом деле. По двум причинам. Первое, он это позволило выйти из... прийти в Мицраим, а потом уже выйти из Мицраим. Это был пророк Галута и Геулы. То, что случилось с выходом из Мицраима, хесед, он должен быть заложен в начале был. Это история с Йосеф. Они отправили его в Бор, братья, Бор и Яма. Нет воды, Эйн Бо Маем. Маем нет, но есть там змеи скорпионы, ситрахры на Мицраиме. Ну, куда они его отправили? Мицраим. Вот та яма. Поэтому для Якова это был удар. Но с другой стороны, кончилось хорошо. Это один момент. А второй Зоар говорит, что он был наказан за то, как он поступил по отношению к отцу. Он перехитрил отца. Он должен был его перехитрить, это хорошее дело. Но тем не менее, он пошел против него, против Ицхака. И он здесь, в этом мире, получил расплату за это. Там он украл у брата браху, а здесь братья украли у него сына. Примерно то же. Но вот это, как бы, с одной стороны, вот Мицраим, с другой стороны, расплата, наказание. Как ни посмотри, это хесед Творца, а только скрытый. И когда мы говорим про конец времен, мы говорим про линию, которая шла от Адам до финала, до Мешиих. И вот это, иногда это открытый хесед. А чаще всего скрытый хесед, который мы не знаем, не осведомлены. Вот этот хесед здесь имеется в виду. По отношению к народам. Здесь вот этот скрытый хесед. Неужели он существует к ним тоже? Да, их вывели наконец. Но было ли это проявлением хесед? Вопрос. Вопрос непростой. Где основание полагать, что он действительно в какой-то момент к ним имел хесед? На чем основано это предположение, это гипотеза? Где этому основание? Нет тому основания. Может да, может нет. Скорее нет, чем да. Но пасук говорит, вы его восхваляете, потому что он к нам проявил хесед, это скрыто. Значит, они как-то в это задействованы. Вопрос как? Ну, сейчас будет объяснение, которое опирается на одну из концепций Рамхаля. Он говорит, что в Адам пришел, не только он говорит, были включены все души, его души. Но Аризаль поясняет, что на самом деле не совсем все. Мы сейчас не будем вдаваться в тонкости, в детали. Подавляющее большинство еврейских душ были включены Адам. В этом смысле он в полном смысле уже был еврей. Душа это точно. А где другие души у Масхавелла, в других народах? Вот тут Рамхаль говорит... Они тоже были включены в Адам, но в его одежду души. Уже другое место совсем. Удаление от центра. Но все-таки близко к душе. Одежда души – это на душе. После того, как Адам грохнулся, эти души осыпались с него, как бы, попали в клепот. И души других народов попали в клепот более невыгодные, чем еврейские души. Глубже упали. На то и свои причины. Вот тогда началось уже расслоение по существу. И вот оно так шло. По годам, по векам, по тысячелетиям. И чем все кончится? В конце концов должен быть секунд. Не только для Амисраэля, но и для всего творения. И в частности для Омас Хаверим тоже. Таков план Творца. Нельзя исключать одних и делать секундную какую-то часть творения. Все в целом должно быть исправлено. Они тоже. И в чем исправление? Снова принять вот то положение, которое изначально было. Близость к душе Адама, близость к Исраэлу. Этим самым они включены в вот это общее движение по исправлению. Этот скрытый хесед. Вот что здесь имеется в виду. Хесед делался не ради них. К тому нет абсолютно никаких оснований. Они никоим образом этого не заслужили. Язычники вначале. Мерзости всякие были. Потом что они делали? Помните еврейскую историю. За что хесед давать? За 43-й год, что ли? 39-45, за это давать им хесед? Ни за что. Но их тоже приведут к концу, потому что они сопутствующие в этом плане. Хесед ради Исраэла. Но они включены в этот план, поэтому он на них тоже распространяется. У них тоже будет исправление. Все, не все, это другой вопрос, те, которые выживут. Так надо понимать этот пасук, и нам не надо отказываться от того, что было раньше. Все было сказано верно. Но как вот это связать с тем, что здесь сказано, а вот как? Они тоже включены в план, и на них тоже будет секунда, на них будет действие этого Мидрас Хесед скрытое. Не потому, что вот он их сильно любит, а потому что они часть творения. Хесед ради Исраэла. Движение вот на нас это сфокусировано. Но они включены в общую картину, часть творения. Поэтому хесед их коснется. Теперь тут небольшое отступление. Вот мы сидим и слушаем эти слова. Ам Исраэл, они. И может, хас вошел, возникнут у слушателей в комнате или в компьютере такое ощущение гордости за еврейский народ. Я прочту, что сказано у Даниэля на этот счет. Мы читали же, я повторю просто. «Теперь я, Навуходоносор, славлю, превозношу и восхваляю Царя Небесного, дела которого праведны, а пути его справедливы». Это как конец времен. И дальше. «И тех, кто ходит в гордыне, он может принизить». Это очень рекомендую не испытывать гордость за то, что человек является евреем по рождению. Опасная вещь. Это плохие плоды. Ни к чему хорошему не приводит. Да, особое положение. И наша заслуга рождению, происхождению тогда еще, на заре человечества. Но нет места гордости. Я уверяю вас, Моше Рабейну никогда не гордился тем, кто он есть. Про это Хумаш сказано. Так, дальше. Гемора на этом не останавливается. Она говорит, она вот в этих псуким двух видит нечто большее, чем мы увидели до сих пор. Мы говорили о восхвалении Творца другими народами. А где мы? Не сказано в пасук. Ни в первом, ни во втором. Про них говорится. А что мы? Вот Гемора говорит, да, пасук говорит про Ум Исраэлом. Но мы, Колшикейн, тем более должны восхвалять. Рассуждение, ну, простая логика. Если они будут хвалить в конце времен, а про нас не сказано, имеется в виду, что мы не просто будем хвалить, а тем более. Идет объяснение, почему. Ки гавар алейну хаздою. Потому что над нами, значит, усилился его хазд. Уж если они за это будут хвалить, мы тем более должны хвалить. Но это идет как бы скрытым. Царь не вынесен на первый план, только гоем. Нас завалило, а Гемора скрыла. Мы тоже присутствуем. Вот на чем основана Колшикейн, тем более? Не интуитивно, а действительно, по существу, опираясь на слова пасук. Гавар алейну хаздою. Как вот этих слов следует, что мы тем более должны хвалиться. Давайте посмотрим на это слово гавар. Силился, возрос, превозмог. Вот что слышится в этом слове. Пример. Отец и сын. Сын ведет себя хорошо. Отец дал ему конфетку, поощрение. Хесед. Мы говорим, примитивно, но открываем идею. Все понятно и все просто. Он провинился. Как ты нехорошо поступил? Если дать ему конфетку, нельзя. У него произойдет смещение понятия. Он решит, что то, что он сделал, наоборот, хорошо. Конфетку никак нельзя давать, хоть нельзя дать. А как поступить? Ну, наказать, чтобы сын понимал, что такое хорошо и что такое плохо. Значит, как он поймет? Ну, первый раз еще можешь объяснить ему, но он не понимает. Ни с первого, ни со второго. И тем не менее, даже в такой ситуации, говорит пасук, вот эта ситуация, когда нельзя делать хесед, есть препятствия на пути этому, тем не менее, хесед гавар преодолеет эту ситуацию, все равно будет. Вот это объясняет то, что гавар алейну на нас, его хесед. Ситуация, когда абсолютно незаслуженно, наоборот, то он будет идти хесед. Несмотря на эту ситуацию, преодолевая ее, как? Как можно вместо наказания, должно быть наказание, а мы говорим, хесед будет. А вот здесь есть скрытое управление. Наказание на виду, и хесед внутри. Это как с Яков мы приводили. Наказан за проступок против отца, и в то же время внутри сидит хесед. Вот это мы с Гоем такого не было. Там внутренний хесед по отношению к ним, движение внутреннее, поскольку они в творении, не более того. А здесь нет, в принципе. Наказание такое, что в нем уже заложен тикун. Медреш говорит, Гемора говорит, что день, когда был разрушен Бейс Хамикдаш, родился Мешиах. Концепция. Вот, пожалуйста, разрушение, в то же время, в этот же самый момент, начало тикун, исправления. Это хесед. Не дальше, побили тебя, отлупили, иди на все четыре стороны. Так люди наказывают. Посадили в тюрьму, сидит там 10 лет, выходит потом. Но Всевышний по отношению к нам совсем не так. И об этом говорит пасук. Гавар возрос, усилился. Даже в такой ситуации преодоление, и все равно идет хесед. Интересно, что слово гавар, оно то же самое, что слово гвора. Корень тот же самый. Гвора – это медоздин. Вот мы видим здесь соединение медоздин, гвора и хесед. И в конце времен это выйдет уже в открытую, на поверхность. Там начнется эта хвала, этот скрытый хесед. Сейчас мы изучаем хумаш, как ты это виден, это история с Яков, еще что-то. Ну, очень много скрыто. В конце времен мы это увидим, каким образом возрос над нами его хесед. Как это соединение дин и хесед работали. И вот тогда будет такая хвала к нему, которой не было до сих пор. И не может быть. Вот про это говорит пасук. Это тем более, в чем мы это имеем обязанность, преимущество в похвале Творцу, потому что над нами это сделано с ними. Дальше Гемора говорит, что последний аккорд в Геморе, она говорит о том, что этим дело не ограничится. Полой Творцу дело не ограничится, будет больше. А именно, другие народы принесут подарки для Исраэля. Куда Гемора это знает? И вообще, зачем они принесут подарки? Для чего? В чем цель? Вот у пророка Ишайова это написано, сказано. О, нет, извиняюсь, это в Таилим сказано. 58-й перек. Там говорится следующее, 32-й пасук. «И придут князья из Египта, Куш побежит с дарами, в руках своих к Богу. Царства земные, пойте Богу, пойте Господу Сава». Значит, в Тилим сказано, что вот Драем, египтяне, Куш, другой народ, принесут дары Богу. Гемора интерпретирует, не принесут дары не Богу. Евреям. Ну, почему вот такая подмена? Танах сказано Богу. Здесь интересная идея, которая у нас на каком-то последнем занятии уже встречалась. Нельзя отделить Всевышнего от Амсрея. Если ты его почитаешь, ты обязан иметь пиит к Амсрею. Не может быть одно оторвано от другого. Подарки Богу. Кому нужны эти подарки? В смысле, ему что, нужны эти подарки? Имеется в виду, может, претерпят и время, они принесут эти подарки. Напоминает, а для чего? Ну, для чего Яков приносил подарки Исаву? Чтобы задобрить его. До этого была ссора большая. Он украл у Исава браху. Пришло время мириться. Надо как-то его расположить на свою сторону. Как? Подарки. Здесь точно так же. До этого на протяжении веков были нелицеприятные взаимоотношения. Надо как-то сближаться. Они будут нести подарки. Это идея. Но Гемор эту понятную, в общем-то, идею влекает в очень странный сюжет. Она говорит так. Значит, в будущем, Гемор говорит, в будущем египтяне принесут подарок Мишиих. Делает посук, Мишиих. И он будет сомневаться, принимать подарок или не принимать. Будет сомнение на этот счет. Принимать от них подарок или нет. Омрло Хакодеш Боруху. Сказал ему Хакодеш Боруху, на Мишиих. Прими от них. И он объяснил, почему. Потому что они приютили вас Мицраем. Нет, моментально Мишиих принял. Ну и дальше история будет развиваться, пока на этом моменте остановимся. Значит, ну, не будем уж абсолютно наивными. Полагаю, что действительно такой разговор будет, и что Гемора знает про то, что будет. Гемора читала пасук в Тейлим, 68-й парк. Она видит историю по подарке. Сказано, Богу принесут подарки, Луким. Гемора делает объяснение, дает объяснение. Нет, не Бог имеется в виду евреи. И вот у меня сочиняет историю, разговор между Всевышним и Мишиих. Для чего? Чтобы вот как-то высветить специальную идею. И так немножко вникнуть в то, что здесь сказано. По существу. Вот, ну, приносят подарки, мы же сказали, из-за чего? Хотят примирения. Иаков стоял ниже Исава, он приносил подарки, да еще и кланялся. Так и здесь. Принесут парад, подарки, и вот кланяться еще. Вот, хорошо. А Мишиих не собирается, не спешит принять это. Почему? Заметьте, кстати, здесь решать будет один человек, царь будущего. Да, как в Кнессете или в правительстве голосование будет, как поступить большинством. Нет. Будет человек, у которого специальный дат, который будет решать такие вопросы. Это крайне хорошо. Наступит когда-то конец демократии. Большой плюс для человечества. Но надо дожить до этого, пока мы этого не удостоились. Ну, вот такое будет. Гемора говорит про это. Народы принесут, кто с ними будет разговаривать. Мишиих будет с ними разговаривать. Вот у него сомнения. Он не спешит принимать этот подарок от них, сказал Мехем, от них. Ну, понять нетрудно. Понять мне нетрудно Мишиих, но в данном случае действительно довольно прозрачно. Они нам столько сделали. И теперь хотят мириться. А возможно ли это примирение? Дело не в личной ненависти какой-то, не в личных воспоминаниях, это другой уровень совсем. Возможно ли оно? Правильно ли это сделать? Пришли с подарками. И те же самые люди, которые гробили Мицраим, те же самые, Кюгулим, что не хотят здесь. Каков правильный суд над ними? Это проблема. Тут ходит другой дат. Дат Хакодеш Борух уже, и говорит, вот они оказали гостеприимство. Да, было порабощение, это одна чаша весов. И было вот то, что они дали возможность жить на своей земле, на другой чаше весов. И Всевышний говорит, то перевешивает. Мияд, моментально Мишиих согласился. Зачем Гемор говорит это слово «мияд» моментально? Ну, простое понимание, это будет очень послушный человек. У него будет своих желаний. Всевышний так сказал, ну все, не о чем ждать. Другое понимание, другое объяснение на эту моментальную реакцию. Не потому, что вот сделают так, мне приказали, а потому, что он понимает эту мотивировку сходу. Для нас две чаши весов, одна, другая. Почему одно перевешивает другое? Можем думать, чему действительно так сказано. Потребуется полчаса, и мы додумаемся до этого. Ту же секунду он сразу соображает, другой дату. Ну, мы, значит, на том уровне, мы подумаем, и к чему придем. Почему действительно одно перевешивает другое? Ну, дали приют, в конце концов, земля большая, Египет. Народ там маленький, 70 человек пришло, чуть больше. Ну и что? В конце концов, они тоже пользу приносили. А тут порабощение, угнетение. И одно перевешивает другое. Значит, для порабощения была причина. Какая причина? А вот Моше и Аарон пришли и сказали, мы должны уходить отсюда. Пускайте нас. В тот момент ситуация изменилась. Конкретная причина, конкретный царь так решил. По ситуации. То, что дали гостеприимство, землю свою отдали. Ну, представьте, в наших условиях, скажем, в какую-то страну сейчас хотят прийти жители другой страны. Мы у вас хотим жить теперь. Раньше мы там жили, а теперь мы у вас будем жить. Я вас уверяю, никакая страна не примет. Отдать свое. Да просто так. То, что было эпиграфом к сегодняшнему занятию, вот этот Гершин Давид бен Маше, он отдал свою почку. Это поступок. Из ряда он выходящий. Допустить другой народ жить на своей земле, вот это перевесило. Дальше Гемора развивает эту мысль. Дальше в пасуке говорится про Куш, другой народ. Гемора объясняет так. Куш тоже пришел с подарками. Он осудил так. Если египтяне, которые поработили евреев, и их подарок был принят, тогда наш, которым ничего плохого евреям не сделали, тем более они примут. И будем там, в той компании новой. Акодаш Борух сказал, принимай. И что их принял? Дальше пришел Исав. У него свое рассуждение, тоже с подарком. А он рассуждал так. Если египтяне, которые сделали плохое, их приняли, я, который являюсь по родству братом, тем более буду принят. Гемор говорит, о, он ошибся в рассуждении. Акодаш Борух сказал Гавриэль это главный Малах на стороне Дин, Гевуры. Прикрикни на них. Это сказано, Геморина сочинила, она интерпретирует так пасук, что в пасук сказано, прикрикни на зверя, что в тростнике им толпу быков могучих с лицами народа, и так далее. Гемор говорит, что здесь имеется в виду Исав. Прикрикни, это значит, ну, первое, не спеши с принятием подарка. Не сказано, что вообще не принимай. Может, да, может, нет, не сказано. По крайней мере, он спускает на этот народ Мидас Дин. На настоящем этапе никакого примирения быть не может. То неоднозначно. Почему? Чем Исав выделен? У него такое рассуждение. Я брат его, брат Якова. Наоборот, принимай в семью. В этом как раз и есть проблема. Могут быть разные объяснения, но одно из них можно дать такое, опираясь на тот пасук, который перед этим стоит. А именно сказано, из-за храма твоего, что над Иерусалаем, дары приносят цари, тебе цари. Из-за храма, из-за Бейс Хамикдаш, который над Иерусалаем. Ну, что за ним стоит? Ну, что-то высокое, кидуша. Вот с этим будут приноситься дары. А дальше идет этот пасук про Исава. Прикрикни на него. Когда он принесет дары, ему надо крикнуть. Почему? А вот он брат, вот за это и надо крикнуть. Почему? То, что Исав думал, это ему в плюс, на самом деле пошло против него. Именно это. Почему? Египтяне, или Куш, или монголы, они абсолютно никакого отношения к кедуше не имеют. У них нет органа просто. По созданию нет и все. Издали они могут что-то увидеть. В конце времени, может, и поумнеют. И что-то появится в этом направлении. Это возможно. На каком-то уровне. Но Исаав, он произошел от Исхака. Брат Яков. Он по рождению имел к этому отношение. И он пошел против. Чем отличается Ишмаэл от Исаава? Ишмаэл хотел затемнить эту концепцию Галута. брать свет. Эсав хотел уничтожить свет, он хотел убить Яаков. Так можно объяснить вот такой поворот по отношению к нему. Но видим, что в конце времен что-то будет. Это неоднозначно. Но вот валением дело не ограничится. Пойдет уже на уровне и народа, и признание Всевышнего. Пожалуйста, кейс вопрос. Хорошо. Тогда хороший Хануки до следующего раза.